Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Гарри Поттер в Нью-Йорке и дома». После 11 сентября Поттера в Америке любят еще больше, чем раньше. Это доказывают прокатные рекорды фильма. Автор программы объясняет это тем, что история Гарри Поттера очень британская. Роулинг спрессовала в книгу все национальные предания, страхи, мечты и пороки от фольклора до снобизма. Фильм в этом отношении пошел еще дальше, показав американцам ту, несомненно, английскую жизнь, по которой Америка не перестает вздыхать в глубине души со времен своей революции. События 11 сентября усилили эту давнюю тайную связь с Англией. Бывшая колония подспудно ищет утешение у бывшей метрополии. Когда все плохо, все хотят обратно, в безопасную материнскую утробу. «Гарри Поттер в Нью-Йорке». Кинопремьера. Подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 8 декабря 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «Гарри Поттер в Нью-Йорке и дома».
«Гарри Поттера» прочли все и посмотрели остальные. Не буду приводить цифр, свидетельствующих об успехе этого, как теперь выражается, проекта. Тиражи и доходы и так слишком часто муссируются при обсуждении феномена «Гарри Поттера», особенно в России, несмотря на то, что здесь Поттер пока не очень-то прижился. Что и не мудрено при таком переводе. С одной стороны, его автор пускается в смелые авантюры, переводя «жабу» черепахой и создавая слово «волж» вместо русского «волхв». С другой, русский Поттер рабски копирует английский синтаксис. Смесь самонадеянности с пугливостью не идет переводчикам. В конечном счете от них требуется только одно – хорошо знать язык, причем свой. Об этом писал гениальный Заходер, давший нам русского Винни-Пуха.
Конечно, это вольный перевод. Поэзия в неволе не живет.
Так или иначе, поттеромания в России добралась в основном до критиков. Книгу подробно обсуждали в таких уважаемых органах, как «Иностранная литература» и «Новый мир», не говоря уже о газетной периодике и интернетской словесности. Выводы, конечно, у всех получились разные. Одни сравнивают Поттера с Битлсами, другие – с Цунами. Третий просто тихо радуется, что маленький заграничный волшебник все-таки не лишен нравственного основания, ибо сражается со злом на стороне добра. На чем сходятся все, так это на том, что к успеху Поттера скромная эдинбургская учительница Джоан Роулинг не имеет никакого отношения. Об этом пишут и все мои знакомые критики. Сперва решительный Шульпиков заявил:
«Финансовый секрет успеха прост».
А потом симпатичная Алена Солнцева открыла его всем желающим.
Никакой Роулинг нет. Есть проект «Гарри Поттер», задуманный и воплощенный издательством «Блумсбери», просчитанный маркетологами и исполненный с помощью компьютера последней модели.
Все это глубокомыслие можно свести к одному, но неприятному слову – раскрутили. Только мне трудно в это поверить. Каждый раз, когда мне говорят, что чей-то успех обеспечен богатой рекламной кампанией, я вспоминаю человека-амфибию. В советский прокат он попал вместе с широкоформатной эпопеей «Залп Аврора». Первую картину посмотрело 40 миллионов человек, вторую – 2, и ни один не запомнил. Если бы мифы Маскульта поддавались искусственному производству, мы бы до сих пор жили с портретами Ленина и Мао Цзэдуна. В том-то и дело, что боевик, блокбастер, нельзя изготовить сознательно. Он рождается так же таинственно, как человек. Поэтому счастливая судьба великих сказочных персонажей поражала прежде всего их авторов. Так было и с Алисой, и с Винни-Пухом, и с Толкейном, да и с Гарри Поттером. Дело в том, что миф нельзя создать. В него можно только попасть, причем случайно. Ибо автору приходится работать в темноте, на ощупь. Всякий миф живет в подсознании. Мы ничего о нем не знаем, но всегда чувствуем, как воздух в легких. Миф – это внутренний орган нашего воображения. Он диктует его форму, оставаясь недоступным для того внешнего наблюдателя, который мы называем разумом. Вот почему чаще всего к мифу пробирается безрассудная сказка. Только она и способна вызвать такой резонанс внешнего с внутренним, от которого рушатся соединяющие нас с реальностью мосты, и мы летим в зияющую пропасть открытого вымысла. Выбив из-под ног твердую почву обыденности, сказка отправляет нас в свободное падение. И тут, как в невесомости или во сне, перестают работать законы здравого смысла. То-то мы и не удивляемся, когда нас учат мудрости плюшевые медведи, огородные пугало и 11-летние чародеи. Объясняя успех Поттера у американцев и равнодушие к нему россиян, новомирский критик Гуйболовский пишет:
«Для русских в книге нет главного, что делает книгу столь привлекательной для западного читателя. Нет этого опыта повседневности, настолько скучной и серой, чтобы ее нужно было околдовывать».
Как известно, после 11 сентября американскую действительность, особенно в ее нью-йоркской версии, скучной назвать трудно. Поттера, однако, в Америке теперь любят еще больше, чем раньше, что доказывают прокатные рекорды фильма, тщательно, почти буквально экранизирующего сказку-бестселлер. У меня есть своя догадка, объясняющая исключительный успех Поттера именно в Америке и именно сейчас. История Гарри Поттера очень британская. Роулинг спрессовала в свою книгу все национальные предания, страхи, мечты и пороки, от фольклора до снобизма. Фильм в этом отношении пошел еще дальше, показав американцам ту, несомненно, английскую жизнь, по которой Америка не перестает в глубине души вздыхать со времен своей революции. События 11 сентября особым образом усилили эту давнюю и тайную связь с Англией. Дело не только в том, что Британия показала себя самым верным союзником Америки в новой войне с террором. Скорее тут следует говорить о психологических комплексах. Бывшая колония подспудно ищет утешение у бывшей метрополии. Когда плохо, все хотят обратно в безопасную материнскую утробу. Впрочем, я не настаиваю на этой гипотезе. Пусть о Гарри Поттере скажут те, кто его знает и любит больше меня. Нью-йоркские зрители, с которыми беседует наш корреспондент Рая Валь.
Сегодня на улицах Нью-Йорка трудно встретить подростка, который не знал бы, кто такой Гарри Поттер. Чем отличается он от других сказочных героев? Он ребенок, обычный мальчик, наивный и чистый, как все дети. И в этом секрет его популярности. Говорит 35-летняя Стефани, мать троих детей, с которой я беседую после просмотра фильма. Замечательная картина, побольше бы таких. Она помогает забыть о том, что мы видим на телевизионном экране. Детям очень понравилось. Стефани прочитала все 4 книги о приключениях Гарри Поттера. Похож ли фильм на первую книгу, по которой он поставлен? Что лучше? Мне кажется, книга интереснее. Там больше юмора, забавных деталей, которые просто невозможно передать в фильме. И вообще, я больше люблю читать. Энтони, 7-летний сын моей собеседницы, мечтает быть волшебником наподобие Гарри Поттера. Что бы он делал, если бы обладал его способностями? Наверное, летал бы на метле, остановил бы те самолеты, что взорвали Уолтри-центр. Гарри сделал бы то же самое. Вот бы такого друга иметь. Ничего в жизни больше не надо. Я все 4 книжки о нем читал дважды. Они необыкновенные. Но все равно фильм мне понравился больше. Все герои так похожи на книжных. Я такими их себе и представлял. А вот 9-летнему Джозефу книга понравилась больше, чем фильм. Сейчас он читает 3-ю. Если бы я был Гарри Поттером, говорит он, я бы тоже пошел учиться в школу волшебников. Потому что я, как и Гарри, считаю, что надо много учиться, чтобы стать хорошим волшебником. А потом я открыл бы новые магазины вместо тех, которые разрушили террористы. Построил бы новые башни-близнецы в Нью-Йорке. И помог бы людям навсегда избавиться от всех террористов. Я верю в магию, потому что она существует. Максу книга понравилась больше, чем фильм. Потому что в фильме пропущено несколько важных сцен, а кое-что они переделали зачем-то. Тем, кто не читал книгу, многое в фильме непонятно будет. И потом, когда читаешь, сам представляешь себе героев. Это интереснее, фантазия лучше работает, воображение. 13-летняя сестра Макса Зара в магию не верит. Что касается Гарри Поттера, мне одинаково понравились и книга, и фильм о нем, говорит девочка. Главное их достоинство в том, что они не скучные. В других детских книжках герои какие-то примитивные, говорят неинтересным языком неинтересные вещи. Ни юмора, ни шуток. А эта книга отличается от всех, которые я читала. Ее не хочется заканчивать. Мать Макса и Зары, 43-летняя англичанка Лизет, считает, что такие книги, как «Гарри Поттер», способствуют развитию воображения. воображение у детей и взрослых.
I have to say that what was so interesting was that Max was not very interested in...
Любопытно, говорит она, что Макс до этой книжки читать совсем не любил. А Гарри Поттера прочел с таким огромным интересом, что теперь его остановить нельзя. Читает все подряд.
We couldn't stop him.
Массовое увлечение Гарри Поттером Лизет объясняет тем, что современное общество погрязло в прагматизме, утеряло связь с природой. Жизнь перестала восприниматься как чудо, как волшебство. Если бы я была Гарри Поттером, говорит она, я бы сделала людей более счастливыми. Но вряд ли это возможно, потому что они утеряли способность быть счастливыми.
В эфире передача Александра Генниса «Гарри Поттер в Нью-Йорке и дома».
Я всегда любил детские книжки. И чем старше становлюсь, тем чаще их перечитываю. Они помогают стареть. С возрастом перестаешь доверять сложности. Она-то как раз проста. Ее можно объяснить и нетрудно симулировать. Сложная метафизика – всего лишь плохая наука. И только мудрость не терпит комментария. Ванигуд справедливо называл шарлатаном автора, который не может объяснить, чем он занимается шестилетнему ребенку. Как раз столько обычно бывает тому, кто впервые читает сказку о Винни-Пухе. Оставшееся время мы употребляем на то, чтобы стать ее героями. Сперва трясемся, как пятачок, потом на всех бросаемся, как тигра, затем ноем, как иа-иа, пока, наконец, не поднимаемся до безразмерного Винни-Пуха, который вместо того, чтобы предъявлять претензии окружающему, принимает, в отличие, скажем, от Ивана Карамазова, мир таким, какой он есть, с медом и пчелами. Между первым и последним чтением Винни-Пуха проходит жизнь, заполненная другими книгами. Они учат нас лишнему, зато отвлекают от главного. Сага о Гарри Поттере принадлежит как раз к такой породе. Она не дотягивается до классики, потому что написана для детей, а не с ними. Построенный на специальных эффектах, Поттер, монотонно как счетчик в такси, накручивает никуда не ведущие приключения. Читатель не разбогатеет на Поттере, ибо тот все получил даром, по наследству. Какие бы события ни ждали героя в еще не написанных томах, им не сравнится с тем, что произошло с Гарри во младенчестве. Начав с кульминации, Роулинг вынуждена заменить сюжет деталями. Только они, вроде совиной почты, и придают не более чем скромное обаяние этому незатейливому бестселлеру. Короче, мне не нравится Поттер. Но я понимаю тех, кто его любит. Для этого мне достаточно вспомнить себя. Это сейчас я восхищаюсь Дюма с его мушкетерским субботником, Андерсоном, собравшим хоровод безнадежных, как у Бергмана, героев, Дефо, задолго до Маркса, открывшим мистерию труда. Но в детстве у меня были другие герои. Незнайка, старик Хоттабыч, Витя Малеев в «Школе и дома». Когда-то уже в Америке я приложил немало усилий, чтобы раздобыть эту библиотеку троечника, но был тяжело разочарован бескрылой фантазией ее авторов. Лишенные остроумия выдумки, они пересказывали бодрым пионерским голосом лишь то, чему нас учили в школе. Однако не здесь ли зарыта угробленная годами собака? Может быть, тем и отличаются любимые детские книги, что их надо вспоминать, а не перечитывать. Принято считать, что всякая сказка – зашифрованный рассказ об инициации. Прежде чем стать взрослым, ребенок должен пройти ряд испытаний, в которых ему помогают волшебные силы. От «Серого волка» до «Пугачева в капитанской дочке» или «Секретной службы» в «Джеймсе Бонде». Однако сетка мотивов, щедро накинутая нашим пропом, так велика, что покрывает собой все, что шевелится. Там, где есть структура, ее и искать не стоит. Все мы знаем, что внутри нас скелет, но не торопимся его обнажать. Современные сказки интересны именно тем, чем они не похожи на настоящие. В первую очередь, школой. Классический миф ее не знал. Школа – изобретение нового времени, все еще мало освоенная художественной традицией. В сочинениях взрослых авторов школа занимает так мало места, что этому, кажется, есть только одно объяснение. вырастая, мы стараемся о ней побыстрее забыть. Если я этого и не сделал, то только потому, что еще первоклассником дал себе страшную клятву никогда не относиться снисходительно к мучениям, которые в ней пережил. Для ребенка школа – рай, уже на второй день ставший адом. Нужно быть ненормальным, чтобы туда не стремиться, и извращенцем, чтобы ее полюбить. Машина мучений, школа обращает радость познания в орудие пытки. В мире нет ничего интереснее, чем учиться, например, футболу. Но школа берет насилием то, что мы бы отдали ей по любви. Кто же этого не знал? Страх и бессилие, унижение и бесправие, глухая одырь уроков и гулкая дурь перемен. Конечно, школьная жизнь мало чем отличается от обычной. Невыносимо ее делает новизна испытаний. Ребенку труднее, чем нам, поверить, что это все, что другого не будет, что, вступив в колесо сансары, он будет катить его всегда. Обманутый ребенок отказывает реальности в существовании, еще надеясь найти ошибку в расчетах. Не в силах изменить мир, он хочет его переправить, как двойку в классном журнале. Именно этим занимались книги моего детства. Сверхъестественного в них было меньше, чем в программе коммунистической партии. Вмешательство волшебства исчерпывалось возвращением нормы. Героям нравилось то, что они делали. Главное, а в сущности и единственное отличие вымышленного мира от настоящего, сводилось к присутствию в нем школы, которую можно любить. Только для этого и требовались чудеса. Каждый ребенок – раб, но, как и мы, он мечтает не о свободе, а о добром хозяине. В «Гарри Поттере» я узнаю мечту моего детства. Как ни странно, она совпадает с идеалом каждого англичанина. 11-летнему очкарику повезло попасть в сказочное царство. Готическая архитектура, темные коридоры, густо населенные призраками, пыльные фолианты, дубовые столы, изумрудные газоны, парадные мантии, пышные ритуалы, вечные традиции, эксцентрические учителя и интересные уроки. Лучшая в мире британская школа, за вычетом тех кошмаров, которые делают ее почти невыносимой.
Вряд ли какая-либо другая страна стала бы терпеть, а тем более смогла бы создать столь жестокие заведения, как британские школы. Жестокие побои, которым подвергают новичков за малейшие проступки или за недостатки характера, не имеют параллели в британском обществе. Нигде, даже в тюрьме, подростку не дадут 17 ударов розгами за гримасу, сделанную другому подростку. Однако в школе такая мера одобряется, потому что добрая порка считается полезной для воспитанников, независимо от того, заслуживают они ее или нет. Энтони Глин. «Кровь британца».
В сказке Роллинг очень мало сказочного. Именно поэтому ее книги работают. Узнаваемое оправдывает чудесное. Формула Поттера – минимум искажения при максимуме различия. Кажется, стоит чуть скосить глаза, как за непроницаемой стеной заурядного откроется спрятанная страна бесконечных возможностей. Путешествие в нее как раз то немногое, что фильм сумел добавить книге. Чудо начинается с того, что звероподобный дворник с вагнеровским именем Хагрид перетасовал кирпичи ограды, скрывающие косой переулок. Он ведет нас в ту старую добрую Англию, которой дорожит каждый читатель Диккенса, предпочитающий, как я, забыть его мрачные страницы. Очень правильно, что Академия волшебников прячется от современной жизни в недалеком прошлом. Временная дистанция заменяет магическую. В Хогвартс нельзя попасть ни на ракете, ни на ковре-самолете, только на поезде, который тащит старинный, загрязняющий живописную среду паровоз. Символом этой добрососедской близости служит платформа с диковинным номером 9 3/4. Дроби всегда казались мне невозможными. Они указывают на то, что почти есть, но чего в настоящей жизни все-таки быть не может. Все, кто еще не читал «Гарри Поттера», его уже посмотрели. 1/3 пришла в зал с родителями, другая – с детьми. Остальных мне жалко. В кино их гонит тот неутолимый голод, что мешает признать окружающее окончательно. От страха перед его неизбежностью мы верим в параллельный мир, точно такой, как наш, но лучше. Существуя вне теологических фантазий и социальных экспериментов, он притаился за спиной, чтобы выскочить зайцем из шляпы в то счастливое утро, когда нам повезет в нем проснуться. Беда в том, что параллельные прямые пересекаются только в той школе, где учится Гарри Поттер.
Вы слушали программу Александра Генниса «Гарри Поттер в Нью-Йорке и дома». В передаче участвовала Рая Вайль, а также нью-йоркцы «Большие и маленькие».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров», пролетая над гнездом кукушки. Памяти Кена Кизи. Писатель стал для своего поколения культовой фигурой. Вот что говорят о нем американцы. «Что сделал Кен Кизи для меня? Он помог мне сбежать из моего провинциального городишки, разорвал смирительную рубашку, в которой держала людей семья». Кизи придумал семью друзей, связанную весьма расплывчатыми идеалами. Это была дорога к свободе. Я прочитал роман «Пролетая над гнездом кукушки», когда уже работал санитаром в психбольнице, а пошел туда, наслушавшись про Кена Кизи, ведь он стал известен задолго до того, как приобрел литературную славу. Почему столь многие поддались его влиянию? 50-е годы были временем тихих конформистов, молчаливого большинства. В обществе были порядок и скука. Протест 60-х начался против конформизма, осторожности, рутины. И Кен Кизи был разрушитель канонов. Он заварил ту кашу, в которой зародились ферменты всех культурных явлений эпохи. «Пролетая над гнездом кукушки». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 8 декабря 2001 года.
Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to.
На волнах Радио Свобода передача «Пролетая над гнездом кукушки. Памяти Кена Кизи». Ведет передачу Марина Ефимова.
In a jingle-jangle morning, I come following you.
Весной 1964 года вдоль калифорнийских холмов двигался по шоссе автобус, направляясь на восток. Это был обычный школьный автобус, только старый. Впрочем, ветхость его была незаметна, поскольку автобус был разрисован ярчайшими красками – оранжевый, зеленый, красный. В крыше автобуса были проделаны дыры для света и вентиляции. Внутри сделана проводка для электрогитар – а маленький холодильник набит бутылями с апельсиновым соком, в котором был разведен наркотик ЛСД, или кислота, как его называли, эсид. Обитатели автобуса – молодые люди, все красивые, все в радужных нарядах, с лентами в волосах. Они наигрывали на мандолинах и губных гармошках, напевали, приплясывали и приветливо раскланивались с местными жителями. Вот как описывает прибытие этого автобуса в город Феникс, штат Аризона, Томас Вулф, ныне известный американский прозаик, а тогда молодой журналист.
В Фениксе шла подготовка к предвыборной кампании кандидата в президенты Барри Голдвотера. И надо же, чтобы как раз в момент появления на главной улице босховского автобуса над ней растянули плакат «Голосуя за Барри, вы голосуете за развлечения». «Vote for Barry is vote for fun». Странный плакат, если учесть, что Голдвотер был суровым консерватором. И фан не заставил себя ждать. Фильм, снятый одним из пассажиров автобуса Майком Хагеном, запечатлел граждан Феникса, возмущенных, изумленных, восхищенных, остолбеневших. Запечатлел брошенные украдкой взгляды тех, кто явно хотел показать, что их ничем не удивишь, и тех редких людей, чьи улыбки говорили «Ах, как я хотел бы быть с вами, если бы мог».
Душой этого босховского, как его назвал Вулф, автобуса был 20-летний Кен Кизи, уроженец штата Орегон и автор прогремевшего на всю страну романа «Пролетая над гнездом кукушки», который он написал в 27 лет. Автобус вез Кизи в Нью-Йорк, где должен был выйти в свет его второй роман «Времена счастливых озарений».
В 1964
году Кизи организовал знаменитый психоделический тур на автобусе по всей стране с группой, которую он назвал «Merry Pranksters» — «Веселые проказники».
В нашей передаче участвует профессор эмеритус Орегонского университета Джордж Уикс.
Водителем автобуса был Нил Кессиди, знаменитость предыдущего десятилетия. Он был попутчиком Джека Керуака в подобном же и не менее известном путешествии по Америке, описанном Керуаком в книге «На дороге». Путешествие Керуака было первой ласточкой культуры битников, которую представляли Керуак и поэт Аллен Гинзберг. Путешествие Кизи было первой ласточкой так называемой психоделической культуры. Поэтому их автобус был раскрашен в немыслимо яркие психоделические цвета.
Термин «психоделический» был введен психиатром Хемфри Осмондом для обозначения особого эффекта, который производят на мозг некоторые наркотики. Их действие, временное, разумеется, напоминало психоз. Военный госпиталь Менло Парк предлагал за участие в опыте с этими наркотиками, так называемой кислотной проверке, acid test, по $75 в день. И Кизи с приятелем, тогда 20-летние, решили подзаработать. Вот как описывает эти опыты Том Вулф в своей книге «Электропрохладительный кислотный тест».
Подопытным кроликам не говорили, что им дают. Но Кизи всегда узнавал, например, действие дитрана. Ворс на больничном одеяле начинал казаться ему полем острых шипов, а крики белок за окном становились такими громкими и странными, словно это кричали не белки, а птеродактили. Когда начинал двигаться потолок, Кизи охватывала паника. Другой наркотик был мягче. Кизи вдруг начинал чувствовать, что весь этот преувеличенный мир не враждебен ему. Он просто впустил его в себя, стал ему понятен. Не только вещи, но и люди, особенно врач. Кизи вдруг увидел, что его доктор смог... боится по-настоящему понять и психоз, и действие наркотика, что он все время остается на формальном, безопасном, но и бесплодном уровне обследования. Я врач, а передо мной подопытный номер 7. И я просто должен проверять его способность к рациональному восприятию мира, способность считать, соблюдать логическую цепочку причин и следствий, представлять время. Врач даже не заметил огромного Будду, которого подопытный нарисовал на стене палаты. Не заметил, что препарат меняет все представление человека о мире, открывает ту часть мозга, которая до него была накрепко закрыта. Так действовал ЛСД.
И Кен Кизи соблазнил ровесников поэтическим описанием своего открытия.
Наш собственный мир заперт от нас. Тот мир, который был доступен примитивному человеку и который доступен младенцу, пока до него не добрались воспитатели. Писатель Олдос Хаксли сказал однажды, что наркотики открывают современному человеку веками запертую древнюю дверь. Белые халаты называют все терминами – галлюцинации, диссоциативный феномен, а на самом деле это чудо, это опыт.
В свои 25 лет Кен Кизи стал культовой фигурой. Вот что рассказали нашему корреспонденту Владимиру Морозову нью-йоркцы-ровесники Кена Кизи.
«Что сделал Кен Кизи для меня?» – переспрашивает писатель Айзек Кронин. «Он помог мне сбежать из моего провинциального городишки. Разорвал смирительную рубашку, в которой держала людей семья. Кизи придумал семью друзей, связанных весьма расплывчатыми идеалами. Это была дорога к свободе». Айзек, вы стали писателем не без влияния Кена Кизи. «Я прочитал роман «Пролетая над гнездом кукушки», когда уже работал санитаром в психиатрической больнице, а пошел туда, наслушавшись про Кена Кизи. Ведь он стал известен задолго до того, как приобрел литературную славу. Саботажники давно остепенились. Саботажница Беверли Малер стала профессиональной гитаристкой. «Все мои друзья употребляли наркотики. Имя Кена Кизи не сходилось. сходила с языка. Я тоже пару раз попробовала марихуану. Такое впечатление, что я просто исчезла, разлилась, как вода по полу. Меня тошнило, меня откачивали. Так что все эти наркотические штучки Кена Кизи были не по мне. Это было много лет назад.
Почему все же столько народу поддалось его влиянию?
Видите ли, 50-е годы были временем тихих конформистов, как тогда говорили, молчаливого большинства. В обществе были порядок и скука. Протест 60-х начался главным образом против конформизма, осторожности, рутины. И Кен Кизи был «мэверик», как мы говорим, то есть не то чтобы нарушитель закона, но разрушитель канонов.
Более образное и яркое объяснение феномена Кена Кизи дает все тот же Том Вулф в статье «Что вы думаете о моем Будде?».
О, что мы были за поколение, подростки 50-х годов. Эпоха подарила нам реактивные самолеты, телевидение, атомные подводные лодки и комфортабельную пригородную жизнь. Мы чувствовали иммунитет против всякой беды. Мы не знали депрессии, не помнили войны. Мы были первым поколением суперподростков, первым поколением маленьких дьяволов. Мы росли во времена неонового ренессанса. Нашими героями были не Геракл, Орфей и Улисс, а Супермен, Капитан Америка и Пластиковый Человек. Это был уже фантастический мир. Так почему не сделать его еще более фантастическим? Проглоти экспериментальный наркотик и стань Суперменом.
Кен Кизи, говорилось в одной из недавних статей о нем, заварил ту кашу, в которой зародились ферменты всех культурных явлений эпохи. От психоделической живописи до кислотно-роковых групп, таких как Grateful Dead, и танцевальных фестивалей Fillmore-аудиториум в Сан-Франциско. Но главное, одной своей поездкой по стране он вывернул наизнанку сознание целого поколения.
Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to.
На волнах Радио Свобода передача «Пролетая над гнездом кукушки» памяти Кена Кизи. Ведет передачу Марина Ефимова. Героя романа Кизи и фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» зовут Рэндалл МакМёрфи, Мак. Это беспутный и горячий парень, приговоренный за мелкую провинность к тюремному заключению сроком на 3 месяца. Боясь тюрьмы, Мак, как говорится, косит шизофрению, чтобы эти 3 месяца провести в относительном комфорте и безопасности психбольницы. Он попадает на обследование в отделение старшей медсестры Рэтчет. И своим весельем, беспутством и кипучей энергией неосторожно разрушает упорядоченный мир, в котором царит искусная, волевая и властолюбивая медсестра. В одной из ключевых сцен романа и фильма, где главного героя играет Джек Николсон, Мак просит у медсестры разрешения включить телевизор, чтобы посмотреть первенство страны по бейсболу. Рэтчет сначала не разрешает, под тем предлогом, что это нарушает распорядок дня. Но под нажимом других больных соглашается провести голосование. Все больные ее отделения, способные понимать, о чем идет речь, голосуют за то, чтобы включить телевизор. Мак счастлив, но сестра Рэтчет невозмутимо говорит ему.
Я насчитала только 9 голосов, мистер МакМёрфи, а у нас в отделении 18 больных. Чтобы изменить распорядок дня, вам нужно получить большинство голосов, то есть 10. Так что вы можете опустить руки, джентльмены.
Но ведь остальные даже не понимают, о чем мы говорим. Их нельзя считать.
Не могу с вами согласиться, мистер МакМёрфи. Они такие же пациенты нашего отделения и имеют те же права, что и вы.
МакМёрфи не может примириться с такой явной деспотией и придумывает выход из положения. Глядя в темный экран выключенного телевизора, он начинает имитировать спортивного комментатора, который якобы ведет репортаж об игре. И делает это так искусно и с такой страстью, что в игру, даже под змеиным взглядом медсестры, включаются все пациенты. На этот раз поле остается за Маком, но ненадолго. Желая развлечь пациентов, он, воспользовавшись промашкой шофера больничного автобуса, везет их всех на морскую рыбалку, после чего его признают опасным для окружающих и оставляют в психушке. А когда из-за жестокости медсестры молоденький пациент кончает собой, Мак не выдерживает и набрасывается на Рэтчет. Тогда на него надевают смирительную рубашку и подвергают лоботомии. И Мак Мёрфи уже по праву занимает койку в психушке. Надо сказать, что роман «Пролетая над гнездом кукушки» все интерпретируют по-разному. Профессор Джордж Уикс.
Роман «Пролетая над гнездом кукушки» чрезвычайно традиционен для американской литературы. Как и многие наши произведения, этот роман написан о противоборстве одиночки-индивидуалиста с жесткой общественной структурой. Общество в романе – это население и обслуга больничного отделения для душевнобольных. Одиночка – симулянт Мак Мёрфи, свободная душа. А Цербер, стоящий на страже рутины, стандартов и правил, старшая медсестра Рэтчел. Популярность этого романа в Америке трудно преувеличить. Его до сих пор преподают в школах. По нему сделан режиссером Милошем Форманом замечательный фильм. И он бесспорно является значительным вкладом в американскую литературу.
Когда роман в 1962 году вышел в свет, журнал «Тайм» напечатал такую рецензию.
Этот роман – рев протеста против правил, которыми живет общество посредственностей, и против тех невидимых стражей, которые проводят эти правила в жизнь.
Есть и более прямые объяснения романа. В свое время Кен Кизи с увлечением читал книги психиатра-диссидента Томаса Заза, который утверждает, что современная психиатрия забрала слишком много власти. Психиатры, пишет Заз, придумали медицинские названия для поведения нежелательного или неудобного обществу. Объявили эти названия медицинскими диагнозами и пытаются менять человеческое поведение с помощью психиатрического лечения. Кизи переписывался с Зазом. Он даже поработал санитаром в психиатрической клинике и таким образом набрал материал для книги. Принципиально другую интерпретацию дает роману наш коллега Александр Геннис.
У этого сюжета длинная и многозначительная история. И в средние века, и в эпоху Возрождения сумасшедшие играли важную роль в жизни общества. Хотя бы потому, что их было много, и они были всегда на виду. Никто их еще не прятал по сумасшедшим домам. Безумцы были заурядной, неизбежной и даже необходимой частью общества. Сумасшествие внушало не столько страх или брезгливость, сколько интерес, смешанный с уважением. Безумцы постоянно появляются на картинах Брейгеля, Босха, Дюрера. О них пишут поэты и философы. Говорили даже об особой мудрости дурака, которому известно нечто такое, о чем не знают умные. Отсюда и тот дурак-шут, что вырос у Шекспира в грандиозную фигуру. Не меньшую, если не большую роль играли сумасшедшие в России, где юродивых возводили в ранг святых. Тот же тип безумного праведника узнается в народном представлении о диссидентах. Постепенно государство крепло, его становилось больше. Теперь оно не желало мириться с безумцами, и сумасшедшие попали под опеку специальных клиник, где их строго изолировали. В 20 веке этот процесс практически завершился, что и привело к важному результату. Разум остался наедине с собой, он лишился собеседника, голос безумия замолчал. 25-летнему Кизи посчастливилось найти эту большую тему и развить ее с той художественной силой, которая никогда уже больше к нему не возвращалась. Хотя роман сразу признала критика, всемирно популярным его сделал фильм Милоша Формана с гениальным Джеком Никольсоном в главной роли. Завоевав в 1975 году 5 «Оскаров», эта картина не только вошла в золотой фонд кино, но и серьезно повлияла на американское общество. Не случайно в эти годы в США родилось мощное антипсихиатрическое движение. В стране выпустили из сумасшедших домов чуть ли не всех пациентов. Как раз из них, считают многие, и формировалась армия бездомных в американских городах. Подлинный герой кукушки – оставшийся без узды разум, отказавшийся вести тот вечный диалог, в котором здравый смысл вынужден учитывать чужую, безумную точку зрения. Собственно, потому разуму и необходим диалог с безумием, что, оставшись без конкурента, он становится опасным.
Однако, какую бы концепцию ни принял читатель и зритель, он обдумывает ее уже после прочтения романа и после просмотра фильма. А пока он читает и смотрит, он хочет одного – чтобы беспутный Мак Мёрфи, свободная душа, победил в противоборстве с бесчувственной медсестрой. И автор дарит нам эту победу. Роман написан от лица индейца, тоже пациента медсестры Рэтчет. Когда Мак Мёрфи делают лоботомию, его приводят в палату ночью, и только индеец видит, что с ним сделали. Хитрые глаза Мака потускнели, с губ слетает бессмысленное бормотание, лоб перерезает шрам. И тогда индеец убивает Мака, душит его подушкой. Он скорее готов видеть его мертвым, чем побежденным. Говоря о романе «Пролетая над гнездом кукушки», остается добавить одну деталь, которая отмечена в недавней статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс».
Знаменитого фильма, поставленного Милошем Форманом, автор романа не видел. Он был недоволен сценарием, он не одобрял кандидатуру актера Джека Николсона на роль МакМерфи, он пытался судиться с киностудией. И даже когда фильм покорил весь мир, Кен Кизи отказался его посмотреть.
In a jingle jangle morning, I'll come following you.
В конце 60-х годов Кизи увлекся марихуаной, что было самым невинным из всех зелий, которые он употреблял. Он был пойман с поличным и вскоре должен был предстать перед судом. Тогда он уехал на время в Мексику, а когда вернулся, его арестовали, судили и приговорили к тюремному сроку, очень, правда, короткому.
Судя по всему, ФБР и полиция предупредили молодежного вождя, что его засадят надолго, если он не попробует повернуть вспять начатую им эпидемию наркомании. Так или иначе, Нукизи объявил, что в Калифорнии состоится сборище веселых проказников, которое он назвал «acid graduation test», то есть кислотный выпускной экзамен. В своей книге о Кизи Томас Вулф описывает это довольно неловкое мероприятие.
Сборище состоялось в заброшенном складе, где груды досок и старые станки декорированы с пестротой и пышностью, на которую способны только люди психоделической эпохи. Весь потолок, например, закрывал яркий шелковый парашют. На самодельной эстраде установлен микрофон, и собрались музыканты. Около эстрады – журналисты из журнала Vogue, из Entertainment, из Women's Daily. Ларри Дейтс, колумнист из Лос-Анджелеса, и я. У входа в склад стояла толпа адских ангелов, оставивших снаружи свои мотоциклы. Вдруг свет погас, и прожектор высветил одно место на эстраде. Туда вышел из темноты Кен Кизи в трикотажном костюме в обтяжку, как гимнаст. Сзади забегали телевизионщики, меняя позицию. Похоже, что Кизи сильно накачался перед тем, как выйти. «Я верю», — начал он, — «что человек меняется радикально. Мы нашли дверь, и теперь входим и выходим только через нее. Но если мы не двинемся дальше, то никуда не придем. Мы не приобретем никакого нового опыта. Давайте двинемся дальше». «Врубите музыку!» – закричали ангелы. Кизи вынул из чашки кубик льда и стал его целовать. Публика начала расходиться. Многим было неловко.
Веселые проказники кончили свои проказы. Часть присоединилась к музыкальной группе «Grateful Dead». Нил Кэссиди, увековеченный в книге Джека Керуака, ушел бродить и вскоре был найден мертвым в канаве. Очевидно, принял слишком сильную дозу наркотика. А сам Кизи уехал домой, в Орегон.
У Кизи было много последователей, но сам-то он очень отличался от американской молодежи 60-х годов. Он вовсе не был типичным хиппи. Кизи практически начал эту революцию, но при этом сам во многом оставался консерватором. Он вернулся в Орегон, женился на девушке, которую полюбил еще в школе, и прожил с ней всю жизнь. Они вырастили троих детей, стали фермерами, не очень серьезными, но все же. Он никогда не участвовал ни в социальных, ни в антивоенных движениях 60-х годов. Несмотря на всю свою популярность, Кизи никак нельзя назвать политической фигурой. И хотя он имел очень большое влияние на молодежь, он символизировал только одно новшество в американской общественной жизни – увлечение наркотиками.
Профессор Уикс, вы знали его уже в пожилом возрасте. Чем он занимался? Я прочла в одной из статей, что он читал лекции в Орегонском университете.
Он только однажды прочел в университете курс писательского мастерства. Вообще же, Кен Кизи жил с доходов от фермы, и его посещало там множество друзей и знакомых. Кроме того, ему платили за его публичные выступления. Однажды он выступал в нашей публичной библиотеке и говорил о пользе чтения. «Каждый школьник должен прочесть Моби Дика». Никто не ожидал такого консервативного призыва от такого радикала, как Кизи. Но и на таких его вечерах главной задачей было всеобщее наслаждение. За это его и любили. На его похороны приехали тысячи людей. И о нем было сказано множество самых теплых слов. Привезли даже копию знаменитого автобуса, покрашенного так же, как и старый. Похоронили Кизи не на кладбище, а на его ферме, рядом с его сыном, погибшим несколько лет назад в автомобильной аварии.
Кен Кизи умер тогда, когда о нем, казалось, никто уже не помнил. 10 ноября 2001 года в своем родном Орегоне в возрасте 66 лет от рака печени. Однако «Нью-Йорк Таймс» посвятила его памяти не только огромный некролог, но даже редакционную статью. Есть имена, говорится в этой статье, за которыми стоит не человек, а идея или даже время. Яркая вспышка энергии Кена Кизи, творческой, поэтической, бунтарской, мелькнула одновременно со взрывом, покончившим с целой эпохой. И этот взрыв приписали Кену Кизи.
Vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Пролетая над гнездом кукушки» памяти Кена Кизи. В программе участвовали Владимир Морозов и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова. Ancient empty streets too dead for dreaming. The tambourine man play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале. Казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. разными словами, но из-за того, что у человека радиообостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от
воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».